Что? Я говорю, это изба на кур-ногах или нет? Кто говорит?
Да, сказал я, изба. Кого вам нужно?
О, дьявол, сказал женский голос. Примите телефонограмму.
Давайте.
Записывайте. Одну минутку, сказал я. Возьму карандаш и бумагу.
О, дьявол, сказал женский голос.
Я принес записную книжку и цанговый карандаш. Слушаю вас. Телефонограмма номер 206, сказал женский голос. Гражданке Горыныч, Наине Киевне. Не так быстро. Киевне. Дальше. Настоящим. Предлагается вам прибыть сегодня, 27 июля сего года, в полночь, на ежегодный республиканский слет. Записали?
Записал.
Первая встреча состоится на Лысой горе. Форма одежды парадная. Пользование транспортом за свой счет. Подпись. Начальник канцелярии Х.М. Вий.
Кто?
Вий. Х.М. Вий.
Не понимаю.
Вий, Хрон Монадович, вы что, начальника канцелярии не знаете?
Не знаю, сказал я. Говорите по буквам.
Дьявольщина. Хорошо, по буквам. Вервольф, Инкуб, Ибикус Краткий. Записали?
Кажется, записал, сказал я. Получилось Вий.
Кто?
Вий.
У вас что, полипы? Не понимаю. Владимир Иван Иван Краткий.
Так, повторите телефонограмму.
Я повторил.
Правильно, передала Анучкина. Кто принял?
Привалов.
С приветом, Привалов. Давно служишь?
Собачки служат, сердито сказал я. Я работаю.
Ну-ну, работай. На слете встретимся.
Раздались гудки. Я повесил трубку и вернулся в комнату. Утро было прохладное, я торопливо сделал зарядку и оделся. Происходящее казалось мне чрезвычайно любопытным. Телефонограмма странно ассоциировалась в моем сознании с ночными событиями, хотя я представления не имел, каким образом. Впрочем, кое-какие идеи уже приходили мне в голову, и воображение мое было возбуждено. Все, чему мне случилось быть здесь свидетелем, не было мне совершенно незнакомым. О подобных случаях я где-то что-то читал и теперь вспомнил, что поведение людей, попадавших в аналогичные обстоятельства, всегда представлялось мне необычайно раздражающе нелепым. Вместо того, чтобы полностью использовать увлекательные перспективы, открывшиеся для них счастливым случаем, они пугались, старались вернуться в обыденное. Какой-то герой даже заклинал читателей держаться подальше от завесы, отделяющей наш мир от неведомого, пугая духовными и физическими увечьями. Я еще не знал, как развернуться события, но уже был готов с энтузиазмом окунуться в них. Бродя по комнате в поисках ковша или кружки, я продолжал рассуждать. «Эти пугливые люди, — думал я, — похожи на некоторых ученых-экспериментаторов, очень упорных, очень трудолюбивых, но начисто лишенных воображения, и поэтому очень осторожных. Получив нетривиальный результат, они шарахаются от него, поспешно объясняют его нечистотой эксперимента и фактически уходят от нового, потому что слишком сжились со старым, уютно уложенным в пределы авторитетной теории. Я уже обдумывал кое-какие эксперименты с книгой-перевертышем. Она по-прежнему лежала на подоконнике и была теперь последним изгнанником Олдриджа с говорящим зеркалом и с цыканьем. У меня было несколько вопросов к коту Василию, да и русалка, живущая на дубе, представляла определенный интерес. Хотя временами мне казалось, что она-то мне все-таки приснилась. Я ничего не имею против русалок, но не представляю себе, как они могут лазить по деревьям. Хотя, с другой стороны, чешуя. Кошек я нашел на кадушке под телефоном, но воды в кадушке не оказалось, и я направился к колодцу. Солнце поднялось уже довольно высоко, где-то гудели машины, послышался милицейский свисток, в небе с солидным гулом проплыл вертолет. Я подошел к колодцу и, с удовлетворением обнаружив на цепи мятую жестяную бадью, стал раскручивать ворот. Бадья, постукивая о стены, пошла в черную глубину. Раздался плеск, цепь натянулась. Я крутил ворот и смотрел на свой «Москвич». У машины был усталый, запыленный вид. Ветровое стекло было заляпано разбившейся от него вдребезги мошкарой. «Надо будет воды долить в радиатор», — подумал я. «И вообще...»